с Андреем Константиновым. Каждую пятницу директор агентства журналистских расследований, известный писатель Андрей Константинов, высказывает свою точку зрения на актуальные события в стране и мире, не стесняясь называть вещи своими именами. Самое неполиткорректное ток-шоу на волнах российского интернета. Каждую пятницу после 16 в эфире интернет-проекта «Фонтанка. Офис».
Это интернет-канал «Фонтанка. Офис». Я Надежда Мадзалевская. Рядом со мной генеральный директор агентства журналистских расследований Андрей Константинов. И мы, как всегда, по пятницам подводим итоги уходящей недели. Будем с вами до конца этого рабочего дня. Так что, пожалуйста, присоединяйтесь. Андрей Дмитриевич, я вас приветствую. Давайте начнем с главной политической новости этой недели, которая, в общем-то, новостью и не стала, но в буквальном смысле, безусловно,
не, ну это событие, безусловно, событие недели.
Да.
Я понимаю, о чем вы говорите. Здравствуйте, дорогие зрители, слушатели, те, кто близко. И
просто хорошие люди.
И те, кто далеко, но все равно, надеюсь, слушает нас.
В общем, президент Владимир Путин на этой неделе все-таки объявил о том, что будет он принимать участие в грядущих президентских выборах. А в общем, получается, что и ждать-то так долго не пришлось, да, всего лишь за 4 с небольшим месяца до того, как в стране должен появиться новый президент, старый президент сообщил о том, что будет он пытать свои силы. Произошло это на заводе «ГАЗ». Вы, наверное, видели, да, как собравшиеся скандировали «ГАЗ за вас». Был задан прекрасный вопрос одним из сотрудников Артемом Барановым. Я думаю, у нас в медийной сфере таких людей с хорошо поставленной дикцией, с таким хорошим темпом речи явно не хватает.
Почему? Вам не хватает меня? У меня тоже хорошая дикция.
У вас тоже хорошая? Ну, я о молодых ресурсах забочусь, так
я
сказать.
Я вам недостаточно молод. Ну, слушайте, что это такое вообще за вкусовщина? А сейчас мы поговорим об этом неожиданном событии. И эпиграфом к этому разговору мне хочется поставить две мои любимые цитаты. Одна – это короткое стихотворение Вишневского, по-моему. «О, как внезапно кончился диван». А вторая – вы любите фильм «Здравствуйте, я ваша тетя»?
Ну, я не могу сказать, что я очень большая поклонница. Но...
Он весь из цитат состоит, и там есть замечательная такая сцена. Мистер Честный, какая неожиданная встреча, понимаете? Вот, да, такая совершенно неожиданная здесь случилась встреча радостная, и выяснилось, что Владимир Владимирович Путин будет баллотироваться в президенты Российской Федерации. А я вам говорил! И неоднократно, что фактически президентская кампания уже началась.
Нет, ну это об этом, конечно, свидетельствовало то количество информационных поводов, да, и частота появлений Владимира Владимировича за последнее время.
Нет, ну будем говорить здраво, да, так сказать, какой-то внятной альтернативы действующему президенту пока не обнаружилось, да, вот, ну, ее просто вот нет.
Поэтому он ждал так долго, что вдруг обнаружится.
Нет, я думаю, что он выбирал момент наиболее удачный, так, чтобы этот день вкупе с другими событиями стал бы еще таким дополнительным трамплином. И, как мне казалось, в принципе, вот это вот завершение активной фазы нашей операции в Сирии, да, это был такой вот достаточно удобный момент, да, так сказать, на вершине...
Да, про Сирию я тоже хотела сказать. Вам кажется, что рапорт вот Шойгу о разгроме там боевиков, негодяев, это часть предвыборной кампании?
Нет, дело в том, что безусловно, хотели каким-то образом подгадать, так же, как Красное Знамя Победы над Рейхстагом. В общем-то, это не секрет, что к 1 мая там рвались и выдружали, потому что символизм, он присущ нашему национальному сознанию, да и не только нашему, да, это как вот «дорого яичко к Христову дню», да, есть такая поговорка, да, вот в данном случае Христов день – это старт такой вот уже откровенный президентской кампании, и было же несколько таких вот рапортов о том, что вот, ну, все как бы, да, вот, добили, дожали. Асад прилетал. И когда мы с вами обсуждали визит Асада, да, я тогда сказал, что, в общем-то, это означает начало в прямую президентской кампании. Я был удивлен, что не тогда было сделано, значит, такое заявление, но, видимо...
Что пришлось для этого в Нижний Новгород ехать?
Нет, я думаю, что, так сказать, дела в Сирии обстояли таким образом, что надо было вот, ну, еще что-то такое вот немножко дошкурить, да, подавить некоторые остающиеся такие большие очаги еще серьезного сопротивления. И в настоящий момент действительно ситуация в Сирии такова, что основные военные силы исламского государства, запрещенного в России, на территории Сирии, да, они практически уничтожены, да, остались, в общем, мелкие такие, значит, формирования, которые...
То есть вы считаете, что их все-таки там уничтожили, а не разогнали на сопредельные территории?
Практически уничтожили, частично выдавилось, так сказать, в разные другие места страны, там, начиная от Ирака и кончая. Мы с вами ведь обсуждали, что в нескольких десятках стран существуют самые настоящие провинции исламского государства. И я неоднократно говорил, что очень важная победа на территории Сирийской Арабской Республики, она не будет все равно означать, что с халифатом покончено. Потому что халифат — это такая вещь, которая, знаете, вот как у гидры отрубаешь там чего-то, а из этого чего-то потом, значит, новая маленькая гидра образуется. Халифат — это прежде всего идея, да, значит, сама идея, как правило, не уничтожается исключительно бомбами, снарядами. Да? Мы знаем с вами, что нацистские идеи, при всем том, что нацизм даже и осужден был, да, вот, и национал-социализм, да, и нацистская Германия, и преступные организации, которые были, но, тем не менее, в общем-то, живо до сих пор все это. Да? А идеи вообще способны переживать века. Да? Вот, и века, и создателей, так сказать, этих вот идей, и все что угодно, да, там, Святой Франциск со своей идеей, так сказать, нестяжательства и, значит, всего вот такого вот умеренного в католицизме, да, он, как вы помните, родился в конце 12 века, да, а активно действовал уже, торкнуло его в 13 веке, да, а францисканцы, они вон до сих пор, да, свои коричневые рясы веревками подвязывают, да, и это несмотря на то, что к концу жизни святой Франциск отошел от дел ордена и, прям скажем, так сказать, в чем-то разочаровался, да, там был сильно изношен его организм, потому что он плохо и нерегулярно ел, да. Да и в молодости излишества, когда до 25 лет он исключительно в оргиях проводил, да, значит, он умер, да, и умер как-то вот в не лучшем расположении, да, вот относительно творений рук своих, а потом оказалось, что оно вот живо там 7 веков, да, значит, и будет живо и дальше. Я, конечно, не сравниваю, да, потому что его идеи, они окрашены в общем-то, добрые, да, то есть такие правильные тона, а идеи халифата, да, они, с моей точки зрения, они ужасные, да, с их точки зрения прекрасные, да, но это их точка зрения, вот, поэтому мы говорим сейчас исключительно о военной победе, она действительно была одержана в Сирии. В Америке пресса захлебывается о том, что американцы потерпели там поражение, потому что их главной задачей было уничтожение Асада, его режима, разрушение, так сказать, всех структур и приведение к власти вот этой оппозиции, которую они считают, так сказать...
Да, такая есть гарантия, что они от своей идеи отказались?
Нет, они не отказались, и тут надо понимать...
И не испортят ли они таким образом со временем вкус от этой победы?
Они люди такие, вот американцы, да, так сказать, что они вообще редко отказываются от чего бы то ни было, да, бывают там, когда уходят из Вьетнама, поджав хвосты, но, в общем, в долгую, да, так сказать, они любят иногда раз возвращаться, да, как это... В том знаменитом фильме, да, иногда они возвращаются. Да. А вот эти возвращаются не иногда, а как правило. Вот. Но тут надо... Да, и, кстати, американцы стоят же на территории Сирии. Поэтому говорить о том, что полностью... И, допустим, та же провинция Идлиб, она вот там много... Но это не силы исламского государства. А это вот не пойми какой сброд, про который там американцы, значит, выпучивая глазки, говорят, что это вот независимая демократическая оппозиция. Хотя там же и Нусра находится. А Нусра была в активных союзнических отношениях и с халифатом и так далее. Так
если продолжать этот, как вы говорите, сброд подпитывать оружием, подпитывать финансами.
Ну, они уже доподпитывались до того, что они жахнули. Они, это я говорю все вместе, да, и американцы, и европейцы, и Саудовская Аравия, и остальные монархии Персидского залива. Они за вот эти годы, за вот эти, ну, не побоюсь этого слова, последние 6 лет, они столько ухнули туда деньжищ, силы, энергии, людей. И пока все это хрюкнуло, как в унитаз провалилось. И понимаете, вот сразу вот так вот с таким же победным, веселым видом, с Кэнди Бобером выходить на второй сезон вот этого сериала, они не готовы. Но они не готовы, просто потому что у них...
Ну и свою политику, скорее всего, они тоже не готовы пересмотреть.
Они не готовы, да, они не готовы, они не готовы пересмотреть свою политику, потому что на это вообще мало кто бывает готов, да, потому что люди упорствуют, как правило, в своих заблуждениях. Но здесь получилась такая история, что у них вот физически нет возможности сразу запустить продолжение, снимать «Капитана Алатристы», да, так сказать, вон замечательный сняли испанцы сериал, а второй сезон запустить не могут, потому что дорогой, костюмный, исторический, да, там, то все пятое, десятое, все в восторге от сериала, а второй сезон не могут, 2 года уже как не могут собраться, понимаете, очень жаль. И эти не могут, потому что там еще дороже сериальчик оказался, понимаете? Огромные жертвы. Вы же не забывайте, что вот этот почти там, ну, там до 600 тысяч называют количество жертв. И это не только мирные граждане и солдаты Башара Асада, да? Это еще и вот эти вот люди, которые выступали, значит, за деньги монархии Персидского залива. За американские деньги и так далее, да, их полегло десятки тысяч. И вот так вот быстро взять и на восполнять, понимаете, этот ресурс, это так всем кажется, что дядя Сэм может горстями собирать, значит, вот всякую такую сволочь, и вот так вот кидать их и так далее. Не так это просто, между прочим. Тем более, что любое, как это, да, вот у победы много отцов. А поражение всегда норовит остаться сиротой. И есть такое психологическое составляющее. Да? Вот у нас тут не получилось 6 лет кровавой бани войны, и теперь все заново прямо вот так вот сейчас начинать, и значит вас там тоже похоронят. Да? Вот это на пике успеха всегда, так сказать, интересно записываться в вооруженные отряды. А когда вот такая ситуация, знаете, надо очень большую такую могучую духовитость иметь, чтобы...
Ну хорошо, тогда это означает, что... Текущее положение дел, я не знаю, в американской политике ставит точку на противостояние России и Америки в Сирии хотя бы, или нет?
Нет, скорее это сказать между Америкой и Россией в Сирии, да, некое такое вот волнительное многоточие, да, значит, какая такая пауза. Американцы, люди отчаянные, но все же ну, не окончательные болваны, чтобы отрицать действительность, да, они видят, что абсолютно вот, действительно большая часть территории Сирии находится под контролем Асада и его армии, и его неармейских, но союзных вооруженных формирований, ну, всякие там «Тигры пустыни», там, ну, группировки такие. Проасадовские, да, которые входят в форме, но они не служат в армии, у них такие свои там золотые значки какие-то еще.
То есть они 100% на стороне Асада, то есть не бывает такого, как вы рассказывали, что вечером они воюют за одних, а нет. Утром...
Это такие паравоенные формирования, это, грубо говоря, асадовские бизнесмены, которые наняли свои частные армии, так вот условно, если совсем упрощая, да, получив за это некие преференции по своему бизнесу вот в провинциях и так далее. Да? Потому что инфраструктура уничтожена, сейчас все это надо восстанавливать, а это деньги, это подряды, это, ну, понимаете, так сказать, самый большой бизнес всегда на торговле зубной пастой, понимаете, она нужна всем, вот, народу все равно живого много осталось, да, вот кто будет продавать пасту, зубные щетки, стаканчики, муку там и так далее, они очень быстро будут богатеть даже в этой разрушенной стране. А еще нужно налаживать переработку продукции сельского хозяйства. Ну, в общем, надо начинать налаживать жизнь. И это всегда, значит, возможность серьезно заработать. Да? Вот, поэтому тут что хочется сказать, да, в любом случае в мире все то, что произошло, расценивают как очень-очень серьезную победу русских. Эту победу ставят в вину Трампу. Говорят, что, так сказать, Путин выиграл, он проиграл, да, они не смогли дожать, грубо говоря, да, и переломить эту ситуацию, показать, кто здесь хозяин, но они не уходят, да, с вот этой сирийской территории, значит, будут продолжать, будут накапливаться, да, будут выжидать, но время есть для, значит, какой-то передышки, тем более, что мы достаточно активно и наступательно себя ведем, тут же предлагаем, мы готовы в вашу вот коалицию войти, помочь вам добить вот эту всю сволочь на территории Ирака, те не отвечают никакими там, значит, согласиями, но тем не менее мы показываем, мы вот, знаете, вот, как говорится, пустите доброго человека, и он выломает вам дверь, да, так сказать, и нам, значит, мы показали удивительную свою в этом смысле эффективность. И вот на гребне, да, вот этой военной победы Владимир Владимирович, так сказать, и решил объявить, как, ну, то есть, вот, объявляет и тут же гром салютов. Не думайте, это не фейерверк, это военный салют, да, который, значит, салютует славе нашего оружия, оно действительно там проявила себя по трем основным направлениям уникально. Первое – это чисто военная составляющая, когда уникальные были проведены операции военные, которые будут, безусловно, в мире в учебниках разбираться. Это было красиво, хорошо и с минимальными потерями. То есть, вот, ну, идеально, фактически, да, вот не просто на пятерку, а на пятерку с плюсом, да, но плюс дело такое, вот пятерка железная, как бы, да, там, опровергнуть это очень трудно, потому что, вот, извините, есть результаты, да. Второе направление, это военно-гуманитарное, уникальные военно-гуманитарные операции были проведены, масштабные, я могу сказать, с минимальнейшими потерями, да, с потрясающей совершенно логистикой. Тоже они войдут примерами в соответствующие учебники. Это вот не просто какие-то такие, знаете, уря-уря слова. А это вы представьте себе вот эти конвои, которые, так сказать, пошли во все отдаленные провинции Сирии с целью накормить, провести ревизию, значит, медиков подтянуть, прививки сделать, да, эпидемии избежать. Это очень-очень непросто все. Еще раз говорю, что в условиях, когда многие населенные пункты в блокадах пребывали, да, там, ну, это надо уметь сделать. И, наконец, третья составляющая – это военно-дипломатическая составляющая, да, потому что то количество переговоров между самыми разными там бандами, бандочками, так сказать, там, да, вот местными, значит, какими-то структурами, самоуправлениями, мало говорят об этом, племенами, курдами, которые, значит, тоже там все очень, так сказать, сложно. И вот эта вот военно-дипломатическая составляющая, она молотила как вечный двигатель просто. Про них практически ничего не говорили по телевизору, а если говорили, то эти фразы, вот они, ну, мало что говорят обывателям, да, о том, что усадили там за стол переговоров, там, тех-то, тех-то, тех-то. Обычный человек, он забывает о том, что увидел и услышал вот это через, там, 2 минуты. А это происходило каждый день. И, в общем, тут шапку надо снять, наградами засыпать, потому что уникально, опять же, практически без потерь. А я вам скажу, почему это уникально. Вы представьте себе, да, вот территория чужая, да, значит, сложная местность. Там, значит, определенное количество отрядов, которые между собой не находят понимания, да. Своя собственная милиция, вооруженная просто вот у населенных пунктов, которые говорят, мы вообще ни за кого, просто сами себя защищаем, да, отойдите от нас все, мы вас всех не знаем и боимся, да. И вот всех надо посадить, чтобы друг друга не перестреляли, чтобы наших медиаторов, посредников не перестреляли, да, значит, о чем-то договориться, хлопнуть по рукам, значит, начинать пить чай, жарить баранов там и так далее, это сложно. Для осуществления этого необходимы навыки, необходимы люди, владеющие языком, причем языком владеющие в деталях, не на уровне, извините, лейтенанта, выпускника военного института иностранных языков. Вот это все было, а главное, что все это одновременно шло, понимаете, да, вот военно-гуманитарные операции, значит, военно-дипломатические сражения, если хотите, да, и военная составляющая, да, которая сводилась к двум основным направлениям. Да, это применение средств ударной авиации, ракет, да, значит, которые там откуда только не взлетали, не попадали в цель, и точечных действий нашего спецназа, который там тоже не значит, спал, значит, и не жевал жвачку, а был задействован очень-очень плотно, с графиком смены, так сказать, 3 месяца. И иногда там творил всякие чудеса, типа вот помните, когда Путин награждал героями России, когда там несколько человек, там что-то около 20, они там сутки вели бой против многократно превосходящих их вот этих вот товарищей партизан сирийских, да? Вот. Но там не одна такая ситуация была, просто не все ситуации можно было засвечивать,
ну, вот смотрите,
и так далее.
Да. Ну вот смотрите, да,
такая... И вот это вот все, естественно, еще раз говорю, огромная военная победа России, которая сдала России на руки очень хорошие козыри.
Ну вот смотрите, да, огромная военная победа, учебники по истории, которые пополнятся, да, какими-то там фактами, или там по военной истории, то, о чем вы говорили.
Я говорил в основном не учебники,
да,
по истории, а профильные учебники.
Профильные, да, учебники для военных.
Да.
И ну, все,
впоследствии для историков тоже.
Да, конечно. И все это, безусловно, должно сыграть на руку тому, чтобы в регионе, ну, наступил, если не мир, да, то хотя бы история, ситуация вся немного разрядилась. Но при этом параллельно Дональд Трамп делает заявление о том, что...
Погодите, давайте не будем смешивать мясо.
Вот я вот как раз вот и хотела понять, это звенья заявления Трампа и заявления Путина о победе в Сирии, это звенья одной цепи?
Да.
Или это какие-то разнесенные...
Нет, это безусловно звенья одной цепи. В мире вообще все друг с другом связано, да, но есть далекая связь, да, опосредованно, а есть, ну, прямая в каком-то смысле. В данном случае это короткая связь, и, безусловно, Трампу необходимо было реагировать на тот вот резонанс, который вызвало в мире, вот не только в регионе, а в мире, да, не объявление, как сказать,
но это тоже заявление,
фиксация, да, России, да, так сказать, вот этих вот великолепных, совершенно восхитительных успехов, которые были в Сирии достигнуты. Но между ведь этими событиями случилось еще одно событие, да, которое немножко подпортило Владимиру Владимировичу, как ни крути, да, и как ни жаль, его вот это вот объявление о вступлении в президентскую гонку. До заявления Трампа о признании Иерусалима в статусе израильской столицы, да, и намерении перевести американское посольство в Иерусалим, было решение Международного олимпийского комитета о дисквалификации Олимпийского комитета России, о том, что Олимпийская сборная России не поедет в обычном своем виде на эти Олимпийские игры, и о том, что российские спортсмены могут принять участие чистые, да, как они говорят, да, мы будем чистых от плечистых, так сказать, отделять. Это очень увлекательное дело. Но под флагом Олимпийского комитета, под белым флагом с 5 разноцветными кольцами, при этом они могут называть себя олимпийские атлеты из России. Не российская олимпийская сборная, а олимпийские атлеты из России. Так вот, такие извращения начались какие-то. Да? И, безусловно, вот это вот такой тяжелый удар, который случился, потому что это решение...
Но он был прогнозируемым.
Он был прогнозируемым.
Вот, во всяком случае, по риторике последних дней, скорее удивительно, если было бы принято какое-то другое решение.
Ну, с одной стороны, соглашусь, что все это было ожидаемо. Вообще, что называется, и то, что Путин объявит о своем вступлении в гонку, было ожидаемо, и тянуть было нельзя. И вот это вот решение Олимпийского комитета тоже было ожидаемым, но тем не менее оно было чудовищно несправедливым, да, и очень странным. Потому что я внимательно читал все эти заявления разные и так далее. Там, конечно, немножко концы с концами не сходятся очень серьезно. Томас Бах на следующий день после вот этого своего первоначального такого вот ужасного заявления стал будто бы оправдываться. Да? Он стал говорить, что да, вот обязательно должны принять участие, приезжайте, это будет вообще все за счет Международного олимпийского комитета, будем размещать, будем оплачивать медицинские услуги, услуги сферы обслуживания, там того, сего, пятого, десятого, что выглядело крайне странно. А первая странность вот в первом этом заявлении об отстранении олимпийской сборной России, да, вот, от участия в играх, для меня самым удивительным было то, что они отказались от формулировки государственная допинговая система, вот, созданная в Российской Федерации. Вот на это не все обратили внимание. А там просто прямым текстом. Они, ведь заявление МОКа основывалось на докладе Шмидта, да, так сказать, если не изменяет память. И там прямо сказано, что мы не нашли подтверждений того, что в России государство создало вот эту вот допинговую систему, куда были вовлечены руководящая верхушка российского государства. Но, тем не менее, были созданы условия для систематических манипуляций, в которых также могли принимать участие чиновники Российской Федерации. Ты говоришь, тут тоже халды-балды, ю-ю, значит, сон это не сон, а унисон это сон, вот это вот. И у меня возник вопрос. Ведь одно из основных условий, которые требовали у России, да, и у Российской Олимпийской сборной, и у Олимпийского комитета России, да, одно из основных условий — признание доклада Макларена, в котором как раз черным по белым написано об этой...
Что
вот...
больше всего вызывало возмущение в России.
Конечно.
Да, потому что мы готовы признать нарушения, да, но мы не готовы...
Мы не готовы были...
сознаться в том, что была система.
Система, потому что, значит, во-первых, я считаю, что такая система, она невозможна просто по объективным условиям, да, просто вот технически невозможно, да, вот это как бы, может, кто-то и хотел, да, так сказать, там, но вечный двигатель, он нереален, да, это мечта международной мафии, да, ну, она не очень возможна, такие сложные схемы, они вообще, ну, трудно реализуемы просто вот по технике, потому что все это вот там машины ФСБ, там выпиленная задняя дверь, это, ну, как-то все это... Несколько странно, да, там, дело всегда, когда вот доходит до практики, да, там вот оказывается, что ФСБ не всемогущий, понимаете, со своими вертолетами, пулеметами и, значит, и прочими разными штуками, да. Нам нравится в сказках жить и, значит, наделять вот ужасными возможностями, значит, кого только не попадя. Так вот, мы дальше говорили, что хорошо, у вас такие тяжкие обвинения, да? Нам хотелось бы, чтобы были приведены какие-то убедительные доказательства. Вот, пожалуйста, карты на стол, и тогда мы будем, значит, на эту тему говорить. Никаких внятных доказательств, кроме визга вот этого товарища Родченкова, да, так сказать, и каких-то царапин на колбах с пробами мочи.
Взяли бы наши, бы объяснили, откуда царапины эти взяли.
Дело в том, что царапины не только у наших. Дело в том, что царапины возникают время от времени, так сказать, у разных совершенно, значит, представителей разных стран, которых трудно заподозрить, что там какие-то государственные такие вот системы. И потом, знаете, есть такой момент еще, про который тоже как-то иногда забывают. Да? Он связан с тем, что когда спортсмен сдает... свою... Катерина, спасибо большое. Просто, да, вот, конечно. Шутки в сторону. Вот. Тут есть нюанс очень интересный. Спортсмен сдает пробу, допинг офицеру. В России существовала структура, которая потом была впоследствии разогнана, да, которую возглавлял вот этот беглый Родченков.
РУСАДА, да.
Она называлась РУСАДА. Но РУСАДА — это подразделение ВАДА. РУСАДА – это филиал ВАДА, да, значит, то есть это, ну, как это, у нас здесь Петербургский университет, а где-нибудь, понимаете, в Перми существует там филиал Петербургского университета по там какому-то направлению, но, это, но он входит структурно, да, вот, и если что-то случается, то отвечает, я не знаю, там, Петербургский университет, грубо говоря, да, потому что это одна и та же структура. Так вот, спортсмен, грубо говоря, отдает свои пробы в конечном итоге в ВАДе, и ВАДА за это отвечает, да, так сказать. А то, что, понимаете, так сказать, там руководил этой структурой абсолютный какой-то шаромыжник, ну, и вот тут ответственность исключительно России. Нет, дорогие друзья, это не исключительно Россия ответственности, да, это ваше подразделение, это вашим подразделением руководил вот этот урод. Я не снимаю, между прочим, ответственности с России, потому что, ну, тоже и того же ФСБ, да, так сказать, что надо было, ну, в общем-то, смотреть тщательнее, да, там, что это за пряник такой. И прежде всего спортивные чиновники, да, которые, как всегда, не понесут никакой ответственности, да. Но, а почему у ВАДА-то нет никакой ответственности за это? Спортсмен точно не может отвечать, он больше не касается этих вот... проб. Не
тогда
может.
Тогда получается, что главе Олимпийского комитета Жукову извиняться было не за что. Он, тем не менее, принес извинения.
Вот. А по поводу, значит, главы Олимпийского комитета Жукова, товарища Смирнова и нашей вот этой фигуристки Медведевой, которые вышли после того, как было оглашено вот это вот решение Международного Олимпийского комитета, я это, ну, смотрел несколько раз. И их такая, их вот этот брифинг короткий, он произвел на меня чрезвычайно тягостное впечатление, Надя, вам скажу. И больше всего мне не понравилась фигуристка Медведева, которая, ну, просто так нельзя, что называется, начинать, с моей точки зрения. Ладно, этих два опытных политикана и чиновника, да, значит, функционера, Жуков и Смирнов, это люди битые, тертые, юзанные, коцанные, так сказать. Им Бог велел взвешивать тщательно каждое слово. Они вышли как вот дипломаты, да, которым язык дан для того, чтобы скрывать свои мысли. Да. Они просто, вот, просто подбирали выражения. А у Медведевой в силу возраста и отсутствия опыта, да, это получилось чудовищно натужно. То есть просто вот с паузами она говорила вот что-то такое, прокручивая в голове, да, уходя от каких-то прямых ответов и так далее. И у меня лично это все родило ощущение, что был какой-то торг, был какой-то яростный совершенно торг, была какая-то попытка выйти к какому-то компромиссу. Ну и вот этот компромисс, это вот признаки его, это, знаете, на открытии нельзя с флагом и с гимном, а на закрытии, может быть, и можно. Вот этого я вообще не понимаю, как это так, на закрытии можно, а на открытии нельзя. Это как? То есть вот ты заходишь в банкетный зал, значит, ты не можешь фуражку надевать, но выходя, ты можешь надеть и, значит, заодно надеть и китель, понимаете? Это почему? Потому что все уже расслабились и выпили, или как? Вот, что это за...
Ну, тем не менее...
Или закрытие – это не часть Олимпиады, да?
Нет, ну, тем не менее, да, это свидетельствует о том, что некий тренд сменился, потому что сейчас все активнее говорят о том, что пусть спортсмены едут,
значит,
и без флага.
Общество раскололось, как у нас неприятно было это признавать. Произошел глубокий раскол общества в отношении того, значит, как реагировать, да, на вот все случившееся. Вот это. Тем более, что случившееся, еще раз говорю, изобилует какими-то невнятностями, непонятностями, противоречиями ужасными какими-то, понимаете, нелогичностью какой-то, да, и несправедливостью совершенно очевидной. Как мы с вами обсуждали, например, та же самая судьба вот этого лыжника нашего Легкова, да, принесенного в жертву фактически, да, вот, вот этим всем обстоятельствам. Ну, нельзя отстранять, если вы не нашли допинг, а вы нашли царапины, а их находили много у кого еще, и до того эти царапины толковались в пользу спортсмена. При том, что в этой колбе находили допинг. Мы находим допинг, но мы вас не наказываем и не дисквалифицируем, потому что на колбе есть царапины. Бог его знает, что там случилось. Может, кто-то вам чего сюда подсыпал. А здесь получается, может, кто-то чего наоборот оттуда забрал, да? Так невозможно. Так невозможно, ну вот диаметрально противоположно, да, вот
трактовать
одну и ту же ситуацию, да, одни и те же обстоятельства, да. И я думаю, что в мире при всем, так сказать, ну, обращают внимание на то, что тут вот, ну, явная какая-то ерунда получается и так далее. Но практически сразу, значит, когда было объявлено вот это все, люди начали спорить, да, значит, как должны поступать наши спортсмены, как они не должны поступать. И социология стала показывать, что 80% глубоко оскорбленными себя считают, да, вот этим унижением. А это поражение России, это унижение России. Это совершенно несомненно. Как бы кому не хотелось, чтобы это выглядело иначе, ну, трудно назвать победой, когда тебя лишают гимна и флага, да, на протяжении всех игр. И говорят, может быть, мы вам это разрешим на закрытие, да. 80% говорит нам, нашим, не надо туда ехать. А Владимир Владимирович Путин вынужден, он не сразу среагировал на это. И я его понимаю, да, потому что это, ну, неприятная ситуация, да, подгадили ему вот день, когда он объявил, получилось не только на волне вот этого воинского салюта, да, так сказать, относительно того, как все здорово в Сирии, да, а еще и вот, как говорится, один конь белый в упряжке оказался, а другой ужасный, совершенно вороной масти, да, и тянут они немножко в разные стороны. И Путин все-таки вынужден был высказать свое мнение, и сказал он о том, что я, кстати, это предвидел, и до его выступления я был на «Эхе Москвы», меня спрашивали, да, вот как тоже будут развиваться события в 11 утра там, значит, я сказал, что с моей точки зрения Путин будет говорить о том, что ни в коем случае никакой бойкот не надо делать, не надо нападать на тех спортсменов, которые решат, что надо ехать. Не надо их ни в чем обвинять, да, значит, надо наоборот им как-то помочь и так далее. Он был вынужден так говорить, потому что, ну, если убрать эмоции, то, во-первых, логика, конечно, в этом есть, потому что если мы объявляем бойкот, то мы пропускаем еще два олимпийских цикла, и это нас, ну, совсем уже выкидывает из олимпийского движения. Другое дело, что я считаю, что оно себя давным-давно дискредитировало, и это совсем уже никакое не олимпийское движение. Да?
Но тем не менее, другого-то нету движения олимпийского.
Но видите ли, дело в том, что получается, когда получается, что одни один смысл вкладывают в мероприятие, да, а другие уже совсем по другим правилам и с другими целями в нем участвуют, да, то это, в общем, как-то в какой-то момент надо... Ну, очнуться, да, так сказать, и понять, что это давным-давно не вечеринка, а здесь порнофильм снимают, да, и, может быть, не нужно быть статистами, да, в этой зловещей драме, которая разворачивается, это не имеет отношения к веселому времяпрепровождению. Потому что когда-то, Надя, да, действительно были заложены очень важные и интересные принципы, да, о том, что «О, спорт, ты мир», да, это... Одна из важнейших мировых миротворческих площадок, да, ну, как мы и когда-то в Греции были, да, принцип один, да, съезжаются враждующие цари, ключевое слово, враждующие.
Тем не менее, все равно в спорте всегда была политическая подоплека.
Нет,
во всяком случае, там, ну, я не знаю, за нашу с вами жизнь.
Нет, она всегда была, но при этом были, в общем-то, четкие правила, да, и когда случались сбои, да, их потом мы как раз преодолевали, ведь вот эти все формулы, касаемые наказания за организацию бойкотов, они появились после того, как эти бойкоты состоялись, да, имеется в виду Московская Олимпиада и Лос-Анджелесская. Тогда ужаснулись тому, что может происходить, да, и постарались как-то с этим, ну, справиться, грубо говоря. Но оказалось, что, значит, уже с этим справляться тяжело, потому что, ну, как вам объяснить, Надь? Дело в том, что если правила таковы, что сундучим в одну харю, одним можно все, а другим, значит, как-то подстраиваться и выступать какими-то мальчиками для битья, ну, это очень сложно расценивать все как чистый спорт, потому что, когда нас обвиняют в создании государственной допинг-системы, мне хочется сказать, что, дорогие друзья, вы посмотрите, что происходит с там, теми же американскими, например, спортсменами, которым не надо какие-то вот ходы кривые роет, там, ЦРУ там, или ФБР. Это просто не нужно технологически, потому что они просто берут рецепт у врача, врач пишет о том, что существует такой вот диагноз. Нет, подождите, Надь, это важно.
И нет, я понимаю, сейчас этот аргумент очень часто используется. Это называется терапевтическим использованием препаратов. Другой вопрос, понимаете, у нас тоже есть такие спортсмены.
Да.
У нас их порядка 30 человек в сборной.
Нет, это дело в том, что вы не сравните количество, так сказать, тех. Ведь нашим, как правило, отказывали. Наши, когда обращаются, да, там, вот нужно использовать такой-то препарат, да, значит, потому что у меня такой диагноз. Да? Значит, и нашим, как правило, отказывают, а значит, их спортсменам, как правило, разрешают. Да? Значит, я, во-первых, считаю, что это само по себе неправильно, потому что, слушайте, если ты болен, сиди дома с градусником, да? Значит, пей чай с малиной. Потому что если ты болен и твой диагноз таков, что тебя не возьмут в русское военное училище, то на Олимпиаде международной тебе делать нечего. Спорт – это молодость, красота и здоровье.
Тогда спортсменов не останется.
Тогда, может
спорт,
быть,
пусть, как правило, пусть, он очень травматичный.
Пусть не останется спортсменов, но мне непонятно, как девушка, гимнастка американская, там, у которой оказывается синдром рассеянного внимания, и если она не будет есть препаратов, она по бревну не сможет пройти, потому что куда-то там в сторону свернет. Слушайте, а это как вообще называется? И какое это отношение имеет к спорту? Я бы хотел спросить, да, что это такое за спорт, который, значит, требует вот таких вот финтов ужасных? И я молчу, а они происходят почему? Потому что в разрешительных вот этих организациях, которые одним разрешают, другим запрещают, значит, ну, простите, представлены в основном англосаксы, которые, конечно, очень объективны, они ко всем будут относиться одинаково. Ну, не смешите вообще просто меня и...
Да, мы-то это только позавчера заметили.
Нет,
они скрывали свою принадлежность,
потому что они
англосаксы.
Они не скрывали, но, вы знаете, я помню свою убежденность в том, да, вот когда рушился Советский Союз, что сейчас будут совершенно по другим принципам строиться жизнь, что мы многому научимся у Запада, прежде всего научимся их какой-то принципиальности, объективности того, сего, пятого, десятого. Да? А потом медленно, значит, я прозревал. Я был долгое время убежден, что корпорация BBC работает по очень высоким этическим стандартам. И когда они однажды приехали сюда и сказали, что они будут снимать фильм о Путине, и поэтому им нужны крысы, значит, им нужна коммуналка, где вырос Путин. Мы им говорим, так она уже расселена, там сделан евроремонт. Любую другую похожую, но чтоб там были крысы. Мы говорим, там наверняка есть, только не выйдут, потому что будете с приборами там и так далее, они прячутся. Тогда надо купить крыс, выпустить их, чтобы бежали по коридору, нам надо снять, в каких крысиных условиях рос Путин. Это вот, понимаете, не сплетня, это мне лично продюсер BBC говорил, да, и у меня вот так вот челюсть отпала, и я понял, что да, они на высоких этических стандартах работают, это у нас Невзоров такие вещи выделывал, понимаете, крыс выпускал на свиные туши на мясокомбинате, да, и мы говорили, что это не журналистика, а свинство, да, значит, самое натуральное, потому что это какая-то дикая инсталляция, постановка, и вообще так вот нельзя работать. Ну, мы-то думали, что у нас это вот, ну, Невзоров, жертву советского режима, понимаете, такое делает, а там-то такое себе никогда не позволяют, а потом оказывается, что они это делают намного более профессионально, да, я в этом лично убеждался, да, и поэтому, значит, прозревали, действительно, прозрев, увидели, в какой мы оказались ситуации, но, понимаете, Надя, не только это свидетельствовало о том, что от спорта и от олимпийских принципов не осталось уже, ну, мало чего осталось, да, вы понимаете, когда на эстафете в Рио, что ли, это было, да, или в последнем чемпионате мира по легкой атлетике, когда эстафету бежали, американка уронила эстафетную палочку.
И там перебежали они.
И потом они перебежали, да? Слушайте, ну вот, ну это до идиотизма. Там, ребят, понятно, что вам хочется очень выиграть, но ты уронила палочку, тебе не повезло, ты споткнулась, ты упала, да, там еще чего-то. Любой другой спортсмен случилось бы такое, ему сказали, это твое личное спортивное несчастье. Американцам дают возможность, значит, повторить забег. И так будем повторять до тех пор, пока, значит, они не займут свое первое место. Ну, согласитесь, здесь мало от честного спорта чего-то уже, да, это что-то другое, какое-то другое качество. Понимаете, и когда надо просто признать, что все это превратилось в шоу, и не просто в шоу, а в шоу-бизнес. И бизнес этот не наш. Не мы хозяева этого бизнеса, который приносит много чего, много всяких разных дивидендов, так сказать. А если еще нас в этом бизнесе делают мальчиками для битья, да, значит, которых нужно шлепать и так далее. Ну, я не знаю, участвовать в такого рода действиях, да, я действительно многих вещей не знаю. Мне легко рассуждать, да, я, с одной стороны, не спортсмен, который там, значит, для которого оказывается Олимпиада, значит, это вся жизнь и так далее. С другой стороны, я не политический лидер, который знает очень много закулисных вещей, которому товарищ Жуков, только другой товарищ Жуков, да, значит, он сказал о том, что вот если мы так поступим, то тут вот так будет, а вот если так, то вот так, да, значит, и надо принимать какое-то решение. Да, я не владею той вот базовой информацией, да, исходя из которой я принимаю, допустим, решение, к которому у меня не лежит душа, да, но я понимаю, что надо, допустим, действовать так. Поэтому я просто говорю свое безответственное, если хотите, да, вот отношение, которое основано на вот неком таком вот фоне, вот этом всем эмоциональном. Я почему считаю, что большинство так глубоко вот уверено, что не стоит туда ехать и так далее? Вы понимаете, дело в том, что в современном вот этом так называемом большом спорте очень большое значение, помимо всех этих фармакологий поддерживающих, которые в индустрии превратились во всех абсолютно странах, да, там говорят, что безусловный лидер здесь Китай со своими там разными там, значит, методами, запрещенными, незапрещенными, понимаете, а эти не принимают химических каких-то препаратов, но знают, куда иголку воткнуть для того, чтобы там, понимаете, адреналин какой-нибудь попер, да, тоже очень честно, конечно, да, все это, да, должны быть равные какие-то условия, они уже по определению невозможны. Но еще и должна быть определенное равенство, равность, да, если вы за честные соревнования, вот в морально-психологическом состоянии каком-то, да. Этому способствуют болельщики, этому способствуют штабы национальные, которые работают на этих олимпиадах, гимны, флаги, цвета национальные, да, это то, что вот вырабатывает в тебе, ты чувствуешь поддержку определенную, да, опираешься на нее, и вот, ну, не случайно же говорят футболисты, что домашние матчи проще играть, да,
потому... Но это, наверное, не про наших все-таки футболистов.
Нет, ну, это про весь мир. Да. Все знают, что вот на своем стадионе все-таки дома и стены помогают, это не просто русская народная пословица, да. А здесь наши будут этого всего лишены, да, нету ни гимна, нету ни флага, значит, будут проблемы, ну, масса неприятных вещей, да, про тебя будут разные, так сказать, вещи какие-то говорить.
Мы уже... Мне кажется, что если это было бы совсем так, вот совсем так, как вы говорите, то если бы спортсмены бы не занимали бы исключительно первые и вторые места, они просто бы все, не дай бог, вешались бы и стрелялись. Потому что получается, да, вот по вашей логике, что если ты не победил, да, ты, значит, ты предал и родину, и флаг, и болельщиков, и все остальное.
Нет, ну зачем?
Это были бы просто, знаете, колоссальные драмы,
ну,
да,
во-первых, драмы людские. Есть. Во-первых, драмы есть человеческие, в спорте их больше, чем где бы то ни было. Во-вторых, не надо так передергивать, это вас недостойно, да, вы намного умнее, чем вот об этом свидетельствуют ваши дешевые либеральные приемы. Наши спортсмены представляют великую спортивную державу, да, которая была в лидерах на протяжении там всей второй половины 20 века, да, это никуда не списать, не сбросить и так далее. Поэтому одно дело, когда ты из какой-то страны, где, в общем-то, ну, здорово, если кто-то поднимает золотую медаль, но там никто ничего такого вот прорывного не ждет, да. И другое дело, если ты из тройки лидеров, вечных соперников, да, которые друг с дружкой конкурируют как-то там, или там, я не знаю, первая пятерка, да, там, и между ними решается все, вот, первое, второе, третье, четвертое, пятое место, да, тут уже немножко по-другому разлегаются, так сказать, эти все вещи, и тут имеет значение вот эти уже факторы очень существенные, и поэтому ехать, чтобы проиграть, Я как-то, честно говоря, не уверен, что это решение вот эмоционально правильное. К тому же, понимаете, есть такой момент. Вот ты поехал на этих условиях, значит, ты их принял.
Да.
А вот, как сказать, да, то есть я согласен принять несправедливые условия. Вот я готовился к тому, чтобы выступить в ресторане со своей замечательной песней. Там проходит конкурс песни, пляски, так сказать, и так далее. Как-то недавно был на конкурсе имени Газманова. Вместе с Газмановым сидели в жюри. Там сотрудники госкорпорации пели как раз песни Газманова с разным успехом, но тем не менее, так сказать, это интересно. Да? Вот люди готовились, да. Значит, кому дал Бог талант, кому не дал Бог талант, но люди готовились, это смелые люди, я им всем ставил на бал выше исключительно за смелость, вот так вот выйти к 2000-му залу и зафигачить «ты морячка, я моряк», понимаете, это не важно, что там Газманов помогает и там Айнане делает за столом, да, это нужно обладать определенным духом, если ты просто электрик какой-то, да, там, значит, или какой-нибудь там этот самый экономист. Но, значит, но если ты лишен вот этих каких-то моральных, что ли, качеств, да, то ты пойдешь на этот конкурс, вот неважно, что бы там ни сделали. Вот ты заходишь туда, а там стоит твоя мама и плачет. Потому что устроители конкурса обозвали ее, значит, и так, и сяк, и по-всякому, и обкосяк. Тяжко оскорбили твою мать. А мама тебе говорит: а ты не обращай, сыночек, внимания, что меня так оскорбили. Я же знаю, что ты целый год готовился. Фонограммы слушал, там еще чего-то такое. Ты иди, сынок, я старенькая, да, ты сказать, мне лишь бы, чтобы у тебя все было хорошо. Ты говоришь, да, мам, точно не обидишься.
Сложно, да, сложно аналогии приводить, когда вы сюда, сложно, да, вот образ мамы включаете, но тем сложно, не менее, да, если мама себя вела неправильно в каких-то моментах.
А мама моментах, может вести себя как угодно, угодно, на самом деле. Отказываться от мамы ни в коем случае нельзя, потому что те, которые отказываются от мамы только на том простом основании, что мама выпивает, вот, суки и падлы, так сказать, с моей точки зрения, да, значит, мама, она есть мама, вот, и ничего тут не сделаешь, и папа есть папа. Это в американских фильмах и сериалах, так сказать, у них такая архисхема, когда, значит, если папа дает маме по роже, то ничего страшного, если сынок зарубит папу топором. Множество раз я у них вот этот сюжет видал, видимо, у них на фермах, значит, отдаленных, да, там постоянно такое что-то происходило. И они вот считают, что вполне нормально, если, значит, папаню, поскольку он лютует, ничего и страшного, если ты его топором, значит, ухайдакал.
У нас такого не происходит.
У нас такое происходит, только при этом у нас отцеубийство, так сказать, однозначно считается тяжким, жутким, непростительным, несмываемым грехом, несмотря ни на какие обстоятельства. Да? Другая традиция, понимаете, протестантская и православная очень сильно отличаются, ну, с точки зрения...
Слушайте, у нас Павлик Морозов в героях ходил.
Это у вас он ходил в героях, а я всегда считал, что Павлик Морозов козел. Вот, и, знаете, такие жуткие стишки были в советское время. На снегу лежит малыш, снег от крови розовый. И это папа с ним играл, в Павлика Морозова. Вот, значит, в этом жутком стишке заложено, между прочим, так сказать, отношение, да, по поводу вот этого пионера-героя, так сказать, и всего такого прочего. Я маленький был, я понять не мог, как его можно считать героем. Маленький, никакой не антисоветский, совершенно нормально относящийся к советской власти, а понять вот этого не мог. Потому что как же так, да, так сказать, предать отца, да, там, и это не при какой религии, ни при каком ничем вообще непозволительно это, да.
Хорошо, у нас-то все равно его, получается, оправдали, сделали героем, как раз очень близкая аналогия к тому, что вы говорите.
Потому и советская власть рухнула, что слишком часто она ошибалась. Понятно. На вот таких вот принципиальных моментах, да. Значит, козлили и не понимали. Значит, а не было бы таких, и, может быть, по-другому бы что-то получилось. Советская власть наделала очень много ошибок. Дзержинский в свое время очень хорошо сказал о том, что никто и никогда не сумеет скомпрометировать коммунистов, только если коммунисты не скомпрометируют сами себя. Так и получилось. Сами себя и сожрали, и скомпрометировали, да? И, ну, что ж, как вышло, так вышло, да. Надо уметь делать выводы из просчетов, ошибок и так далее. Так вот, я просто завершаю эту мысль, да. Президент наш, объявив о том, что пойдет в президенты, оказался раздираем, да, так сказать, двумя вот этими крупными событиями. Очень большой успех в Сирии. Абсолютно точный провал в том, что касается Олимпиады. Да еще и большинство людей по опросам общественного мнения занимают другую позицию, нежели занимает президент, который говорит, надо ехать. Вот. Поэтому уж подгадывали это к президентской кампании, не подгадывали. Я лично считаю, что определенно...
Тем не менее, он же произнес эти слова,
произнес,
да?
Произнес, конечно.
А учитывая конечно. То, что спортсмены, ну, скорее всего, да, люди подневольные...
Спортсмены всегда будут делать то, что им говорят тренерский штаб. Тренерский штаб делает то, что говорит федерация.
А тренерский штаб будет слушать президента, да.
Нет, не президента, а федерацию. А федерация будет слушать министра спорта. А министр спорта будет слушать Мутко. А Мутко вот так вот, вот так вот будет смотреть, сказать, и говорит, Владимир Владимирович, как скажете, так и будет. Вот. И своим решением пожизненной дисквалификации Мутко Международный олимпийский комитет в нашей стране фактически выдал ему пожизненную индульгенцию, потому что теперь его ни за что не разжалуют, никуда не сошлют, хотя по-человечески бы вот в Сибири, в небольшом горпоселке, женской баней заведовать вот с таким уровнем английского самое место-то такое. Потому что это поражение, да, так сказать, это прямая халатность, да, так сказать, это прямой недосмотр, да, это прямое поражение нашей спортивной бюрократии, спортивного чиновничества. И Мутко в первую очередь, каким бы он там ни был близким, значит, человеком и так далее, это его зона ответственности, так сказать, и она, конечно, абсолютно прокакана вот, ну, вот просто вдребезги совершенно напополам. Просто вот вдребезги напополам. И очень-очень жаль, что, значит, а раз его не будут наказывать, то и никого не будут наказывать, потому что, ну, нет смысла, да, вот, Родченков далеко, ему уже в этом смысле все равно находить какого-то стрелочника и говорить, вот, значит, хватайте его, люди православные, терзайте его, он во всем виноват, никто в это даже и не поверит.
Ну, так вот, действительно, особенно. А пойдет ли это на пользу спорту? Потому что не зря же, да, очень резко тренер Татьяна Москвина, да, ой, Татьяна Тарасова выступила, да, вообще по поводу всей этой ситуации. На биатлонист пользу... четырехкратный, по-моему, он призер Олимпийских игр Тихонов, да. Ну, сейчас он такой уже,
нет,
ну, совсем
знаменитый
взрослый.
Знаменитый норвежский биатлонист, по-моему, или лыжник, да, так сказать, легенда, как его, Бьерн, вот этот, да. Он сказал, что...
Теперь, там же Фуркат что-то сказал.
Что теперь и ему страшно сдавать пробы, потому что если вот так вот можно легко и сломать спортивную судьбу из-за каких-то царапин на этой самой, то, знаете, как-то странно. Да? Так что в мире нашлись люди, которые увидели, значит, в этом что-то нездоровое. Спорту это вообще не на пользу никакому. Спортом это все давно не является никаким. Еще раз говорю, что Олимпиада в Стокгольме начала 20 века, где можно спортсменам было запыхавшимся пивка дернуть, да, в ней больше было спортивного, чем в этом во всем зоопарке, понимаете, нечеловеческом уже. И, а вот эта вот система, когда на 180 градусов поворот от олимпийских принципов о спорт и мир, она давно началась, и один из элементов ее, это когда англичане не пустили в Лондоне к себе Лукашенко. Не пустили его. Белорусскую команду пустили, а Лукашенко нет. Вот, этого, вот этот враждебный царь не смог приехать. Понимаете? К нам не приехали в Сочи, так сказать, никто из руководителей стран. И вот это называется, так сказать, мы враждуем через спорт. Мы не пытаемся сгладить наши политические противоречия через спорт. Мы в спорт притаскиваем политику, да, делаем это, так сказать, политикой. И от спорта здесь никакого уже ничего не осталось, с моей точки зрения, это очевидно. Нам навязаны сейчас чужие совершенно условия. Значит, мы проворонили все, что могли, потому что в 90-е годы находились в не том состоянии, видимо, или там уж я не знаю что. Мы вылетели изо всех вот этих международных институтов. Мы там не представлены, голос там не слышен, с нами расправляются как хотят совершенно. Это недопустимая совершенно ситуация. Может быть, Путину товарищ Жуков что-то такое сказал относительно того, что эта ситуация будет меняться, переворачивается страница, там с чистого листа чего-то такое на закрытии Олимпиады российский флаг. Я не знаю. Мне все равно это безумно не нравится все. Я не считаю, что это убойная для Путина ситуация. Но вы знаете, какая вещь, Надя? Дело в том, что Олимпиада-то пойдет как раз тогда, когда будет уже заканчиваться потихонечку президентская кампания, да, и вот от результата, как выступят эти наши вот под белыми флагами, значит, спортсмены.
Вы думаете, что это очень серьезно на результатах голосования отразится?
Нет, нет, вы не понимаете меня, на настроении отражаться будет, на настроении людей. А администрация президента очень много приложила усилий к тому, чтобы создать нормальную какую-то атмосферу на вот этих президентских выборах. И вот это вот все свинство, которое будет сопряжено с Олимпиадой, оно эту атмосферу будет достаточно серьезно отравлять.
Я не очень поняла вашу мысль по поводу создания нормальной атмосферы. А что...
Для президента, для, значит, его окружения, для штаба, для администрации президента очень важна явка.
Да.
Явка возможна только в случае, когда будет нормальная какая-то атмосфера в стране. Да? Значит, еще раз говорю, это не так сильно повлияет на общие результаты. Но им очень хочется, чтобы легитимность была сверхлегитимностью, а для этого нужна явка, и поэтому поставлена задача вот этого магического квадрата достижения. 70% явка, 70% значит, проголосуют от этой явки за Путина. Да? И вот это вот 70% явки при, вот еще раз говорю, вот этих вот странных делах олимпийских, да, это будет достаточно... Ну, это такая помеха будет, с моей точки зрения.
Вы думаете, что нет рецептов по поводу подъема явки?
Нет, вы знаете...
Увеличение бюллетеней, да, и нет, урнах.
Ну, Надь, как вам сказать? Это же как вот щит и меч, да? Это как квартирные воры, да, и системы, которые вы устанавливаете на свою дверь. Да, нету такой двери, чтобы ее нельзя было открыть. Ну, просто разное количество средств и силы средств, да. Одно дело, вы гвоздем открываете какой-то замок в коммунальной квартире на Петроградке, и другое дело, вам, значит, 3 дня и 3 грузовика специалистов нужно для того, чтобы там, значит, какие-то суперсейфы ковырять и так далее. И там открыли, но затраты разные, да, а в затратах все дело и есть. Поэтому, значит, вот это все такое, да, получилось, так сказать, смешанное такое вот какое-то вот ощущение непростое. И теперь приходим вот к третьему событию, да, я имею в виду, значит...
Давайте все-таки с этим событием закончим до конца. Вот смотрите, да, но я думаю, что ни у кого не вызывает сомнения, что там с одной явкой, с другой явкой... Владимир Путин президентом станет. И, скорее всего, по всем законам, да, этот срок для него будет последним.
Я бы очень удивился, если бы он не стал, потому что я реально не вижу ему какого-то конкурента.
Вот, представляете, какая тяжелая ноша ему предстоит вот в этом вот последнем сроке. Да, потому что это нерешенные проблемы в спорте, нерешенные проблемы в экономике, в социалке, там, в образовании и так далее. Срок последний. Да. Как вам кажется, мы увидим какого-то принципиально другого Путина? Он же не может себе, да, вот таких вопросов не задавать.
Да. Мне кажется,
должно быть им же, да, обеспечено появление новых лиц. Потому что власть кому-то надо будет передавать.
Ну, мы видим новые лица, в том числе молодых губернаторов и прочую разную молодежь. Хотя лица это не всякий раз вызывают умиление, странные какие-то лица и так далее. Дело в том, что мы много раз видели разного Путина. Был ранний Путин, да, который был один, как бы, да. Был Путин времен президентства Медведева, да, так сказать. Это совсем другой был Путин, да, так сказать. И совсем по-другому трактовался, виделся, так сказать, и так далее. Был Путин после возвращения его во вторую, так сказать, президентскую каденцию, да. Был Путин обострение отношений с Западом там и так далее, да. Конечно, Путин меняется. Во-первых, и возраст, да, значит, в каждом возрасте, ну, какой бы он ни был, замечательный спортсмен, значит, и вот спорт и спирт — это разные вещи, как он нам объяснил, но тем не менее все равно, да, накапливаются знания, да, так сказать, накапливается знание проблем, да, во многих знаниях накапливаются печали, а печали эти приумножают скорбь, да. И я думаю, что это будет другой
Путин. Нет, помимо всего этого, да, есть еще объективные факторы, потому что если ты действующий политик, который собирается там баллотироваться в следующий раз, а потом еще в следующий раз, тебе надо, хочешь не хочешь, нравится избирателям, да, нравится своей команде есть, и так далее.
Во-первых, Надь, во-первых, это немножко такое досужее размышление, потому что у меня нет ощущения, что все решено, и что после вот этого срока президентского, да, после этих 6 лет, есть задумки про пенсию и так далее. А схем разных, да, существует очень много, да, чтобы уйти, чтобы остаться, как говорили англичане, да. Можно, значит, перебалансировать институты власти, да, например, там, когда там большая власть вдруг окажется у премьера, а не у президента. Можно создать такие органы, как какой-нибудь Госсовет, да, так сказать, который там, значит, тоже будет иметь определенную... Много чего можно сделать, да, поэтому... И 6 лет это очень много, да, мы видим, как стремительно мир меняется вот совершенно со скоростью, которая была в 20 веке решительно невозможна просто. Поэтому я бы не стал так далеко заглядывать. 6 лет – это огромный срок. Это 1,5 президентских срока по прежним вариантам, когда это было 4 года. Да? Да. Поэтому это много на самом деле. И я думаю, тут много будет тяжелого, но многое тяжелое уже пройдено, понимаете? Потому что такие интересные события, как, допустим, присоединение Крыма, конфликт с Украиной, санкции со стороны Запада и так далее, это были очень тяжелые испытания, которые, как мне кажется, очень многому научили. Да? И мне кажется, что одной из главнейших задач на вот этот новый срок — это установление каких-то новых отношений с элитой. Потому что вот пока с элитой очень много серьезнейших совершенно проблем, которые непонятно как решать, как их форматировать.
Новых отношений вы имеете в виду в том контексте, что ужесточение отношений?
Нет, в том, чтобы повысить эффективность этой самой элиты, она пока не очень эффективна, и основную свою функцию подания некого нравственного примера элита не выполняет, к сожалению. Вот. И как это сделать, чтобы она выполняла, мне кажется, что президенту, конечно, нужно и об этом задумываться. Вот. Я думаю, что он задумываться будет. И огромное количество задач в сфере внешней политики. И вот тут вот все-таки давайте вернемся к суперсобытию недели, а именно заявление Трампа о, значит, признании Иерусалима в статусе столицы Израиля, потому что это связано, безусловно, это связано с победительным Путиным, победителем в Сирии, да, так сказать, Путиным, который объявляет о своем походе на новый срок на президентское кресло. Во-первых, Трампу нужно было что-то противопоставить. Ну, просто. Слишком много вот с Россией, как бы там чего-то того-сего, 5-го, 10-го. Где же у вас, где же решающая и решительная роль Америки вот во всем том, что на Ближнем Востоке происходит? Он взял и рубанул. На самом деле, помните, вот на прошлой передаче мы с вами говорили, ну, правда, мы говорили о царской семье, да, и о вот... ритуальном там, и я вам сказал, что нет ничего хуже отложенных проблем. Вот эта проблема Иерусалима, знаете, сколько она была отложена?
Ну, наверное, лет 40.
Ну, она была отложена 37 лет. Да, значит, ну, 40, да. Вы
все-таки
практически попали.
Меньше, чем царская семья.
Летом 80-го года, во время нашей Олимпиады, собственно говоря, было первое такое вот признание Конгрессом Америки Иерусалима в качестве столицы государства. И тогда уже было понятно, что это вещь чрезвычайно болезненная, которая будет положительно, скажем так, восприниматься очень-очень не всеми, да. Еврейским лобби в Америке, да, значит, евреями-ястребами в Израиле, да, но даже в Израиле вы будете удивляться, так сказать, по этому поводу нет абсолютно у всех вот абсолютно единой позиции, хотя Израиль это очень патриотическая страна, да, и там то, что Иерусалим является столицей еврейского государства, записано в их конституции, да, но тем не менее там есть достаточное количество диссидентов, которые вообще очень тревожно смотрят на вот эти события, предрекают большие проблемы и говорят: перестаньте все время повторять как мантру, что дали миру арабы, и посмотрите, сколько дали евреи, да, перестаньте все время говорить что-то, сказать только вот у нас там право и так далее, это сказать, потому что это чревато, да, и есть и такие вот либеральные евреи тоже. С Иерусалимом очень все сложно. Иерусалим – это город чудесный, это город реальный и одновременно город мечты, это град на холме, это слишком многое для многих культур, потому что абсолютные самые важные и главные святыни, да, так сказать, иудаизма, христианства и мусульманства там и все. И как вы знаете, палестинцы считают, что Иерусалим это их столица, да, и они не сойдут со своей этой позиции никогда, ни за что, ни при каких обстоятельствах. То, что сделал Трамп, знаете, вот был такой писатель Стивенсон, у него в произведении, не читали «Черная стрела», так сказать, замечательное такое произведение. Думаю, ну что нет. Вы в самом думаю, деле, Наденька, нет. Ну прочитайте немедленно, оно того стоит. Ну, Стивенсон не только «Остров сокровищ» написал, и не только Джекиля и Хайда, да? «Черная стрела», замечательная вещь совершенно. И вот там был такой...
Не поздно еще?
Не, вам в самый раз.
Спасибо.
Как мне кажется, да. И вот там был такой замечательный персонаж, Джон, по прозвищу «Мщу за всех». А у нас, значит, Трамп – это такой вот Дон, который срал на всех, понимаете? Потому что... То, что он сделал, это вот, во-первых, примерно равносильно к тому, чтобы бросить спичку на склад горюче-смазочных материалов. А еще это, он, конечно, отчаянный парень, потому что мне кажется, что он все-таки хочет, чтобы его арестовало ФБР за работу на Российскую Федерацию, потому что... Как ни странно, вы знаете, большего подарка России сделать вот этим, ну, было трудно просто. Потому что это я думаю, наши аж, знаете, просто вот рты пораскрывали в умилении просто. Американцы, они удивительные люди. Замечательные совершенно востоковеды и так далее, да. Ну, по поводу, знает или понимает Трамп последствия, и вообще американцы осознают последствия или не осознают. У них... осознанием последствий последние годы очень большие проблемы, не только в силу того, что они далеко не всегда способны к ясному аналитическому прогнозу, который говорит о том, какие именно будут последствия. Вот они далеко не всегда действительно понимают. Это и ливийские события показали, да и иракские во многом. Проблема, Наденька, заключается в том, что Америка перестала бояться, значит, вот этих самых пресловутых чреватых последствий, как говорил один пехотный майор. Могут наступить чреватые последствия, он любил так говорить, и не понимал, почему над ним все смеются. Вот Америка, она последние годы, она относится ко многим очень событиям в мире следующим образом. Ну да, там, значит, где-то что-то полыхнет. Ну, знаете, во-первых, от нас это далеко. Во-вторых, прогорит, что называется, удобрение будет. И потом, ну что вы нас все пугаете, да, там. А хуже-то еще то, что, значит, они, поскольку научились воевать не всегда эффективно, но вот, так сказать, удаленно, да, эти пресловутые дроны, нанесение вот этих вот ракетных ударов, ну, серьезно минимизировали свои потери. Хотя бы относительно, например, того, какие потери были во Вьетнаме. Да, там уже там в Ираке это порядок вообще другой. Да они и к этим потерям-то своим стали относиться, честно говоря, по-другому. Тоже это не принято обсуждать, но А вы посмотрите, из кого состоит сейчас американская армия, особенно вот если мы смотрим на рядовой и сержантский состав, это совсем не те американцы, которые были во Вьетнаме. Там белые в меньшинстве. Там в основном, так сказать, это бог знает кто, это разный сброд. Это люди, так сказать, которые после грин-карт получали какие-то гражданства или их дети для того, чтобы армию использовать как социальный лифт, как возможность получения образования какого-то там того-сего. А им их меньше жалко стало, понимаете? Вот если вы хотите мое мнение по этому вопросу, потому что они их меньше стали жалеть, иначе этим тоже вот, ну, как-то трудно объяснить некоторые их какие-то вот деяния такие. И здесь явно Трамп совершенно, он, ну, такой, скажем, не очень опытный политик, который, собственно говоря, вот только в ходе президентской этой своей гонки начал политикой такой серьезной заниматься.
А подсказать ему никто не мог?
Да нет, могут. Ну, я вам объяснял ведь одну такую штуку. В Америке и у нас различие востоковедческой, например, школы заключается в том, что у нас мы считаем, что экспертом не носитель языка, скажем, должен выступать. А у них зачастую как раз экспертом выступает носитель языка. То есть человек, американец, безусловно, гражданин, но он арабского происхождения, да, так сказать, он происходит из семьи иммигрантов, которая, например, там, сбежала из Ирака, так сказать, от Хусейна. Это понятно, как она относится и к Ираку, и к Хусейну, и к партии Баас, и так далее. Понятно, что ориентированы определенным образом будут и так называемые экспертные мнения, и, значит, аналитика, и все такое прочее. И второй момент, который есть в Америке, да, так сказать, на уровне принятия решений огромное значение есть у этого самого еврейского лобби, да, которое, собственно говоря, там в определенном смысле гарантировало изначально существование израильского государства, да, так сказать, потому что оно на заре своего становления без внятной и беспрецедентной совершенно поддержки Соединенных Штатов, ну, оно просто бы, наверное, там сильно долго не продержалось бы, поначалу, по крайней мере, пока они там не выросли. Когда они выросли и стали совсем сильными, да, так сказать, возникли серьезные противоречия между израильским, так сказать, элитой, верхушкой, да, и вот и верхушкой этого еврейского лобби в Америке, да, потому что они стали, так сказать, израильтяне этим говорить, что перестаньте к нам относиться как к детям или как к маленьким каким-то там младшим братьям. Мы долго строили эту страну и, в общем-то сказать, выросли уже из коротких штанишек. Не нужно нам диктовать, как нам чего делать. Так вот, Трамп, да, там, он серьезно обязан был, в том числе, так сказать, там, евреям, которые его серьезно поддержали. Кстати говоря, так сказать, израильтяне в большей степени, да, вот если мы имеем в виду вот, там, Нетаньяху и прочих, так сказать, вот этих вот милых совершенно друзей, а, ну, еврейское лобби в Америке, оно не едино, скажем так. И его объявление вот этого статуса, это в том числе выполнение его некоторых предвыборных обязательств, которые он на себя брал. И как человек решительный, и вообще ковбой, он, значит...
Так хорошо, а израильтянам почему именно в этот момент понадобилось
нет,
заявление?
Израильтянам надо было всегда. Израильтяне пытались решить этот вопрос всегда, никогда от него не отказывались, и точно так же готовы за это умирать, по-настоящему умирать, как бы, да, вот как они умеют, мужественно там и не соотносясь с тем, что кому-то это может показаться несправедливым, да. Здесь в данном случае такой вот, ну, абсолютный лобовой, значит, конфликт интересов.
И израильтянам это развязывает руки в плане отношения с Палестиной?
Не то чтобы развязывает, они и так не особо связаны, да, потому что в отношениях с Палестиной вы видите, что даже европейские страны уже так на Израиль начинают зубами щелкать, там всякие наклейки на продуктах делать, о том, что вот Израиль оккупационную политику ведет. Это говорит, дает право Израилю говорить о том, что антисемитские настроения в Европе, так сказать, начинают поднимать голову и так далее. Отдельные страны вообще признают Палестину за государство, так сказать, чуть ли не посольства какие-то там открывают и так далее, понимаете. Поэтому там Швеция какая-нибудь, понимаете, и там Израиль по этому поводу там в истерике бьется и все такое прочее. Это дает Израилю мощный импульс откровенной такой вот поддержки, да, вот по этому вопросу. Потому что, например, Обама был категорически против. Ну, у Обамы с Израилем вообще как-то не сильно здорово получалось, так сказать, там как-то С Нетаньяху очень тяжелые были какие-то. Они вот вцепиться друг в друга, так сказать, уже могли, но как бы вот там сдерживались, что называется, на уровне личной химии. Да? Вот. И это такая ситуация, которая, понимаете, она показывает, что... А я не боюсь. Вот я самый сильный, да? Я не боюсь. Да, мне говорят, может быть, что это будет как-то там... как-то полыхнет, что-то взорвет и так далее. Но я не боюсь делать решительные шаги. Советую всем задуматься. Прежде всего, этому мальчишке в Северной Корее. Я здесь сделал решительный шаг, я и к тебе сделаю решительный шаг. Это ты вот не веришь, что я могу долбануть? Ты посмотри, я здесь не боюсь, да, вот на такое обострение играть. А последствия колоссальные будут, потому что уже предупредил целый ряд исламских стран о возможном разрыве дипотношений с Израилем. И, скажем, например, такой интересный парень, как Эрдоган, который категорически сказал, да что это такое вообще творится, у него с Америкой и так хуже некуда отношения. Вы просто вот хуже некуда. Мы с вами много говорили, почему. Это из-за курдского вопроса, из-за заигрывания американцев с курдами. Так сказать. Ну, вообще просто с НАТО невероятно плохие отношения, ну, если они... Ататюрка портреты на учениях в Норвегии как мишени делают. И там говорят, алло, гараж, вы чего там? Ну и вообще, так сказать, мятеж, который в Турции, так сказать, случился, он был прозападным, проамериканским и проевропейским, да, и антиэрдогановским, да, и несмотря на то, что в НАТО, в Западной Европе и в Штатах все время говорят о том, что вот мы очень любим Турцию, Эрдоган точно знает, что, может быть, Турцию... Гюленовскую, да, но его нет. А он себя с Турцией не разделяет, Эрдоган. Знаете, так бывает в мире, когда президент не отделяет себя от страны и считает,
да, что... Да, когда про него говорят, что страна... он это страна.
Да-да-да, что страна рухнет, да, так сказать, как это, кто-то у нас,
да,
сказал,
слышали,
есть Путин, есть такое. Россия, нет Путина, значит, и с Россией непонятно.
У нас очень времени мало.
Ну, ничего, я просто объясню. Так вот, Эрдоган, он точно так же считает по поводу Турции. И то, что сделал Трамп, еще сильнее отшвыривает Эрдогана куда? В объятия кого?
Владимир Владимирович.
Дорогого друга Володи, который такого скотства себе не позволяет, понимаете? Зато у него есть, значит, у друга Володи очень эффективная система ПВО, С-400 называется, да, которую турки сказали, а мы сейчас будем покупать. А им в НАТО сказали, а вы не имеете права, так сказать. А им сказали в НАТО, шли бы вы в задницу. А в НАТО сказали, нас нельзя в задницу, а Эрдоган сказал, что можно. В задницу вас всех, так сказать, потому что вы, значит, меня не любите, да, а дорогой друг Володя любит, несмотря на то, что я для вас русский самолет сбивал. А вы мне после этого вот такое, козлы вы конченые, да, так сказать. Друг Володя после этого всего и то вот нашел как-то в себе силы, значит, разрешить помидоры. У нас тут немножко эти турецкие помидоры, вот такой друг Володя, а вы козлы конченые, да. И вы понимаете, это все не смешно, потому что, а еще, между прочим, заявила о возможном разрыве всяческих отношений, кто? А Саудовская Аравия. Она тоже сказала, что, а все сказали на самом деле, да, так сказать, в очередь выстроились, да, и сказали, алло, гараж. Это очень серьезное перемешивание, так сказать, карты и так далее. С кем боролись саудиды и другие монархии Персидского залива, когда был кризис с Катаром? Они боролись с братьями-мусульманами. Они говорили, Катар должен, да, отказаться от поддержки братьев-мусульман, потому что мы не можем, так сказать, на это согласиться, потому что братья-мусульмане козлы, и вообще там то еще 5-10. А кто такие братья-мусульмане? Братья-мусульмане, это братья-мусульмане в Египте, да, Ихван аль-Муслимин. Это партия справедливости и развития Эрдогана по франшизе. И это Хамас. Вот этот Хамас, который в Палестине после того, как только Трамп это все сказал...
Сказал, что он открыл ворота ада.
И не только. И объявил интифаду. А интифада это что? А интифада это восстание. Это никакое не сопротивление. Да? Это сопротивление это мукавому. А интифада это восстание. Восстание, это я вам скажу, в нынешней ситуации на Ближнем Востоке, где совсем... Вот, да, нанесли военное поражение халифату, но халифат не добит, да, там, значит, 30 там с лишним стран его провинции и так далее. И тут вы даете заскучавшему было Хамасу в лапы возможность, так сказать, объявить интифаду. И кто после этого будет осуждать Катар за то, что он, значит, Хамасу, то есть братьям-мусульманам, значит, будет... Он скажет, а как это? Они воюют с Аду-Вас-Гюни, с сионистским противником, да, значит, с, там не принято называть Израиль как Исраиль, значит, это в арабской прессе вы практически не встретите этого, да. Это вот, значит, все товарищ Трамп сделал. Кому побегут за арбитражом в этой ситуации? Я же почему говорю, что к нему из ФБР придут и скажут, алло, гараж, Доня, ты что-то тут уже немножко это самое. А кто есть на Ближнем Востоке сегодня из более-менее состоятельных медиаторов? А кто?
Не знаю, Рамзан Кадыров.
Да ну перестаньте вы, какой Рамзан Кадыров? Ну о чем вы говорите? Ну, ну просто смешно. Такое ощущение, что на эхо Москвы попал Рамзан Кадыров. Их это тоже все время волнует, так сказать, позиция Рамзана Кадырова по отношению к Олимпиаде. Значит, есть два серьезных медиатора такой вот высшей кавалерийской пробы. И это, увы, не Евросоюз, да, так сказать, никакая не Франция, хотя Макрон тут заявлял в Рияде, по-моему, или где-то в Абу-Даби, по-моему, сказал, мы победили терроризм, да. Ай ты сладкий мой мальчишечка, победил ты терроризм, понимаешь, просто вот мы пахали, да, тут они вот так же и нацистов победили, понимаете, в 45-м, все на Нюрнбергском процессе, так сказать, Геринг все языком цокал, понимаете, и так это вот, когда на французов смотрел... Так вот, понимаете, какая штука? Медиаторов два. Штаты и Россия. Есть еще Китай, но Китай немножко... У него, во-первых, манера другая, да, так сказать, он по-тихому все скупать на своем пути, значит, продолжает. Там уже пол Африки скупил, понимаете, теперь он там шурует вовсю на Ближнем Востоке, но тоже все так вот, без применения военной силы, а все больше через разведку и через скупку акций. У них денег, как у дурака фантиков, понимаете. Вот, и всюду, так сказать, своих расставляют людей, там, инженеров, каких-то консультантов, каких-то финансистов, каких-то там, бог знает кого. А таких вот серьезных, которые по принципу «все возьму», сказал Булат, только Россия и Америка больше нету. Ну, нету больше никого, понимаете? Ну, не Тереза же Мэй, понимаете, со своим этим, понимаете, выходом из Европы. И не Туск со своей, значит, вот этой всей оравой, шарагой, понимаете? И не персидские, и не персидского залива монархии, которые обосрались в Ливии, как могли, так сказать, там. Сейчас будут снова деньгу копить на новую компанию. Два медиатора, значит, портреты одного президента жгут, значит, в Палестине там топчут ногами и поджигают американские флаги. Портреты Путина в Сирии, так сказать, вздымают ввысь и развертывают российские знамена, кланяются в пояс и говорят тебе «Шукран я Русия! Шукран я Русия! Шукран раис Путин! Шукран раис Путин!» Вот так вот они говорят, понимаете? Вот два мира, две демократии. Одни бегут, Трамп берет, поджигает дом. Ну что, после этого к нему кто-то побежит и сказать «Барин, а барин, погасите обратно взад, пожалуйста, так сказать, нам тут жить». А тут оно уже полыхает вовсю. Вон, посмотрите, что там творится, так сказать, в этом самом, в Палестине, так сказать, и вам станет интересно. Это только начало, между прочим. Я при этом радости-то не испытываю никакой, но кинутся-то все к нам. Кинутся все к нам, потому что больше не к кому. А у нас, да, у нас все нормально, у нас тоже хорошие отношения с Израилем.
И главное, что нам всегда будет о чем поговорить по пятницам. Предлагаю все-таки на этом сегодняшнюю нашу программу
я
завершить.
Буквально несколько слов
вот буквально
хотел.
Буквально только несколько.
Ну, я вынужден. В данном случае, понимаете, даже мне не то, чтобы сильно хотелось. Я бы много еще мог чего рассказать по поводу Трампа и его, это и его захода с Бубей по поводу Иерусалима. Молодец, конечно. Вот козырь есть козырь, понимаете? Вот Трамп же по-английски козырь. Вот он козырный очень, так сказать, дедушка. Я тут клялся в любви на прошлой программе сериалу «Хождение по мукам». И говорил, что все не так плохо, что очень даже. И вот несмотря на то, что актрисы для сестер Булавиных подобраны неправильно, но все остальное не так плохо. Да, это не так плохо, это совсем плохо, понимаете? Потому что я досмотрел финал. Вот. Я много видел ужасного в жизни своей. Но Вот правильно говорят, что дураку полработы не показывают. Надо дождаться, да, так сказать, значит, убедиться в чудовищности происходящего, и только потом. И все, и вот, как говорит один мой знакомый персонаж. Вы понимаете, я узнал, например, что Телегин Иван Ильич, оказывается, пропал без вести в боях под Москвой в 41-м году. А Рощин был расстрелян в 36-м. Жена его, Катя, пропала в сибирской ссылке и сгинула там. И только Даша прожила долго, была плодовита и рожала, так сказать, на страх врагам, на радость маме. Я, конечно, я обалдел настолько, что я, вы не поверите, я кинулся к Толстому, да, так сказать, и стал пытаться, ну, как-то проверить, может, думаю, ну, я уже в маразме, и там, значит, где-то это все есть в послесловии, да, там, не нашел я этого, во-первых. Но я выяснил другое. Я выяснил, что, во-первых, были реальные прототипы у всех вот этих персонажей, у Рощина, у Кати.
Блок, да.
Блок, само собой, Бессонов, поэт. И, ну, в данном случае речь все-таки даже не про них, потому что про поэта Бессонова, значит, титров не было в конце, а тут были. Там не только титры, там вообще с Толстым обошлись-то так, что, ну, в общем, чего Содом не делал с Гоморрой, так сказать, во времена, когда еще мог. Это, ну, это просто вот называется, а фаршмачили, так и фаршмачили, да, это, ну, это посильнее Фауста Гёте. Так вот, даже персонажи, которые были прототипами, да, а реальные две сестры, так сказать, у них интересная история была, например, тот же вот самый Рощин, ну, вернее, человек, который был... Шиловский, по-моему, да, так сказать, фамилия его. Он дожил до 52-го года. Он умер, он был действительно офицером, который перешел на сторону красных. И потом он преподавал в Академии Генштаба. И его жена, что любопытно, это была та самая булгаковская муза, вот Елена Сергеевна, да, по-моему, которая ушла к Булгакову, да, значит, да, и там у него очень были тяжелые отношения с Булгаковым, говорят, что он даже там чуть ли не пистолетом угрожал и так далее, ну, не важно, ну, в общем, не расстрелян в 36-м году, так сказать, потому что я думал, мало ли какие-то записные книжки Толстого там или еще чего-то, да. Тот человек, который был прототипом Телегина, он действительно был репрессирован, но не пропал без вести в боях под Москвой, а был как раз расстрелян в 43-м году, потому что на короткое время попал на оккупированную территорию и потом где-то позволил себе высказаться, что немцы не так уж и летуют на вот этих оккупированных территориях, то, что он видел там в Тарусе или где-то еще. Что касается вот непосредственно прообразов Кати и Даши, да, то... Ну, видите ли...
Так вас что не устраивает? Вольная трактовка классики?
Понимаете, дело в том, что прообразом Кати, например, была жена Толстого. Да, и он ее бросил ради более молодой, она пережила блокаду.
Он 4 раза, по-моему, был женат.
Он много раз был женат, он был вообще большой русский барин. Но дело не в этом, так сказать. Она пережила блокаду, она выжила на пайке. И пережила Толстого. И как-то, понимаете, ну вот... Полностью экранизировать любой роман, а тем более такой сложный, как вот эта трилогия, многократно переделанная и переписанная, да, самим Толстым, и он писал очень долго, в общей сложности там что-то такое под 20 лет получается, даже, может быть, больше, да, там он...
Он начал писать в эмиграции, потом вернулся, потом долго что-то менял.
У него разрыв был между первыми двумя томами и третьим, что-то чуть ли не 10 лет, потому что он сложно это все. Но вопрос не в уважении даже к имени писателя и его творческого наследия, потому что дело не в этом. Но, понимаете, у нас какая-то тенденция странная образовалась. У нас один чувак, Урсуляк, он экранизирует «Тихий Дон», и тоже считает своим долгом немножечко дописать Шолохова. Знаете, там у него, собственно говоря, Григорий Дон переплывает. Вот не как у Шолохова в прорубь бросает оружие, патроны, кресты, а вот в этот мартовский Дон и переплывает, и потом что-то ходит весь такой вот расписной, понимаете, танцует, переживает, и мерещится ему умершие там. У нас, собственно говоря, Шахназаров...
Анну Каренину поработал.
Анну Каренину, так сказать, дописывает там судьбу Вронского и так далее. А эти вот, собственно говоря, редактируют...
Толстого.
Толстого, да. И все бы ничего, потому что, знаете, все экранизации того же «Острова сокровищ», «Сокровищ», значит, Стивенсона, они отличаются, да, там немножко какие-то ходы и так далее. Но надо, во-первых, соблюдать дух какой-то, да, во-вторых, надо понимать, что есть такое понятие в композиции, да, гармония, да, вот, и если ты нарушаешь те законы гармонии, которые, собственно говоря, были заложены автором, некая формула, да, то у тебя пойдет вперекос все. И всегда, когда ты начинаешь что-то делать, ты должен вот в момент начала знать финал. Это такой, кстати говоря, и актерский закон. Карагодский Зиновий Яковлевич, выдающийся режиссер и педагог, он всегда учил своих учеников. Актер должен играть начало, зная, что будет в конце. Это знание отразится на его понимании образа, так сказать, и его решения. А тут такое ощущение, что не знали, как сфиналить. Ну, простите, если вы брались за этот проект, то вы, вот там самое сложное, это вот третья часть трилогии «Хмурое утро». Она слишком комплементарная к советской власти и так далее. Поэтому надо было что-то думать и решать, но вы абсолютно не справились со своей задачей. Я вот уже сравнивал эту экранизацию и финал особенно с ужаснейшей вещью. Вот есть... шампанское шандон, да, вот. А есть аргентинский шандон. Не пробовали никогда? И не надо. Значит, а я пробовал. Значит, это французы втюхали франшизу аргентинцам, сказали: аргентинцы, у нас есть шандон, мы с вами поделимся лозой. Обалденный будет у вас аргентинский шандон. Дешевле нашего, но вот упьетесь от радости просто.
Понятно. В общем, это суррогат. Я просто это, ищу точку для нашего это финала, это не чтобы суррогат. Выглядеть лучше, чем...
Это аргентинский шандон, понимаете? А пить его решительным образом нельзя. И все.
Не пейте
и вот,
суррогаты.
И нельзя.
Спасибо за внимание. До следующей пятницы.
Итоги недели с Андреем Константиновым. Каждую пятницу директор агентства журналистских расследований, известный писатель Андрей Константинов высказывает...